Пришло время поговорить о телевидении, телесобытиях, телелюдях и телеявлениях. Сегодня к нам в студию пришел исполнитель одной из главных ролей в киноромане «Тяжелый песок». С нами актер Александр Арсентьев. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
И понятное дело, что говорить мы будем не только о премьере Первого канала, которая вот уже неделю идет, но, разумеется, и о других театральных и кино, и телевизионных работах Александра. Благо, тьфу-тьфу-тьфу, постучу по дереву, и в театре, и в кино все складывается, будем так говорить, довольно оптимистично.
Да.
Да, поскольку роли идут по нарастающей, я имею в виду, конечно, кинематограф. Вы начинали, сразу скажу нашим слушателям, что, в общем, как и все, наверное, актеры, с небольших ролей, это были довольно такие эпизодические появления, большими ролями в начале кинематограф вас не баловал?
Ну, не скажу, что это было первое эпизодическое появление в рассказе Тины Чехов и компании. Это был нормальный короткометражный фильм, 30-минутный. Ну, тогда все фильмы были в этом проекте Чехов и компании небольшие, они были там 10-15 минут, снимали на Брусникина Фикристов к 100-летию МХАТ, и мне посчастливилось встретиться с Еленой Майоровой, это была ее, к сожалению, последняя киноработа, моя была первая, и я вынес оттуда массу впечатлений человеческих, актерских, профессиональных и так далее, и так далее. Я столкнулся с замечательной атмосферой, с замечательными людьми, до сих пор я с ними встречаюсь, общаюсь. Так что я не могу сказать, что это была эпизодическая роль. Большая история про двух людей. Вот. А что касаемо того, что дальше мне предлагал нынешний наш сериалотограф, как я его называю.
Да.
Это были разные роли. Они были не огромные, но на, там, скажем, одну-две серии, такие локальные истории. Но в основном это были подонки, мерзавцы, негодяи. Как мой папа сказал, ну почему же я сразу подонок? Боятель и мерзавец. Вот. Ну, такой, как, например, в «Бухте Филиппа» был у меня такой персонаж Игорь Поплав, где с режиссером я пытался из него добиться от него, ну давай мы хотя бы хоть чуть-чуть ему человечности придадим, пускай он хоть немножечко будет положительным в каком-то месте, ну посмотрит на фотографию своей покойной матери и что-то там задумывается, слеза пойдет у него, говорит, нет, этот персонаж должен быть подонком.
То есть вы как по Станиславскому оправдываете героя мерзавца, а телематограф говорит вам, нет, дорогой мой, уж коль выписана роль мерзавца, так
да,
будет
да.
Любезен играть.
Но все равно актер, ну это же неинтересно играть человека прямолинейного, вот он такой плохой или какой он хороший, он же должен быть интересным. Зритель все равно, каждый из актеров делает, в том числе и я, чтобы персонажа зритель полюбил, чтобы, по крайней мере, за плохие его поступки он его пожалел. Да, сказал, что ну вот нельзя так, или вот он так делает, а я так не буду, грубо говоря. Вот такая у нас непростая профессия адвоката, даже, я так сказал. Это называется, как моя жена говорит, профессиональная деформация.
Но самое-то забавное, на самом деле, что не так давно на Первом канале в программе «Утро» ваш экранный по «Тяжелому песку» папа Эммануил Виторган в том же самом признался, что он тоже играл отрицательных персонажей, тоже играл мерзавцев, и на вопрос, хотели бы вы, чтобы, соответственно, вас ассоциировали с вашим экранным героем, сказал, ни в коем случае, потому что я переиграл такое количество негодяев, что не хотелось бы, чтобы память обо мне осталась такая.
Абсолютно согласен.
В общем, ирония такая случилась, что два негодяя столкнулись в одном фильме, причем в очень довольно положительных ролях, поскольку вашего героя из «Тяжелого песка» уж никак негодяем назвать нельзя.
Ну, это, я не знаю, это
мне
как-то надо бы
все такое сказать.
В голову не придет, потому что поступки, которые он совершает, кто-то меня, по-моему, спросил, а вам не кажется, что ваш там герой, он такой подкаблучник, он абсолютно безвольный? Я говорю, если вы считаете, что человек ради любимой женщины, ради любви перешел в другую религию, приехал в другую страну и сохранял до конца жизни все лучшие человеческие качества, благородство и так далее, то, наверное, на вашем языке он безвольный. А по мне-то это редкие люди, которые, сохраняя в себе человеческий стержень, даже не часто, практически мало попадаются нам в этой жизни. Если кому-то посчастливится встретить такого человека или даже быть его другом, не иметь его у себя в друзьях, а быть другом этого человека, это, я считаю, что большое счастье для того, кому это посчастливится.
Ну, знаете, Саша, я не случайно сказала, что, может быть, до этого кино или телематограф все-таки предлагал вам роли не такого объема и масштаба, как, например, та роль, которую вы получили в «Тяжелом песке». Все-таки согласитесь, что Яков Ивановский, это, в общем, по масштабу роли, может быть, не по протяженности, как, допустим, в «Адъютантах любви» там, или в каком-нибудь другом проекте, там, многосерийный, да?
Да.
Но, может быть, не столь протяженное во времени, но по объему роли, по материалу, это, конечно, просто подарок для актера. И человек, который получает такой материал, он понимает, что это, наверное, действительно вот не иначе, как судьба. Вот это появление ваше в этой ипостаси на экране, вы считаете вообще судьбой какой-то?
Ну, вы знаете, я не склонен считать, мистики. Что... Да, в этом смысле, что вот, ну вот она, судьба совершилась. Все же это потом строится легенда, да, по прошествии лет, ты о чем ты начинаешь рассказывать. Или кто-то, скорее, кто-то начинает рассказывать и говорит, что вот это практически легенда была, это судьба, когда они встретились. В нашей жизни все случается гораздо проще. Кто-то посмотрел, увидел, пригласил, пришел. Прочитав, конечно, роман Рыбакова, я понимал, что это мощнейшее произведение, и что столкнуться с ним – это для актера счастье. Да? А если ты еще в процессе работы над киноматериалом, над романом сталкиваешься с группой замечательных людей, с потрясающей командой, когда зритель смотрит на экране, думает, мне тут позвонил приятель, говорит, слушай, какой у вас там состав-то, просто яблоку некуда упасть, одни знакомые лица, я говорю, ну представляешь, каково было находиться с этими людьми бок о бок каждый день, 24 часа в сутки, и, ну это счастье. А когда ты еще вспоминаешь себя в детстве, думаешь, ой, а ведь когда-то в детстве я видел по телевизору этого актера, и теперь я сижу так вот рядом с ним, разговариваю, и мы что-то еще вместе шутим, смеемся, придумываем. Это, ну, я вам скажу, да, это мистика, да, это фантастика, сказка, можно и так сказать. Но это уже потом, со временем, легенда рождается. А в момент всего происходящего это жизнь.
Ну, до этой сказки еще нужно было добраться, поскольку все-таки учеба в МХАТе на курсе Ефремова ни много, ни мало.
Да.
Затем работа в самом художественном театре, и затем уже театр Пушкина. Это, в общем, этапы такого...
Прекрасный этап жизни, и так богатый, я бы даже сказал, попасть на курс к Олегу Николаевичу, хотя я, честно скажу, не стремился, я хотел попасть к Анатольевичу Захарову.
А Ленком вам был ближе, что ли, по органике, по нутру? Или вы так далеко не заглядывали? Почему?
Как-то так случилось, что, приезжая с театром «Колесо» на гастроли в Москву, я зашел, так как мы играли спектакль, давали спектакль в Маяковке, я, ну, тут поблизости зашел и в ГИТИС увидел, кто набирает курс, и, ну, так решил, что приеду к Захарову. А уже, когда приехал поступать, пошел, как обычно это делают абитуриенты, по всем институтам, и понял, что вот еще в МХАТе набирает Ефремов, а вот тут Иванов набирает, а вот здесь Баталов набирает. Потому что у нас год Арломин набирал на Афонин. То есть у нас был такой богатый год на художителей. То есть было из чего выбирать, грубо говоря. Это уже другой вопрос. Но когда я открыл двери в школу студии МХАТ, как-то на меня повеяло такой теплой атмосферой, что очень так часто прислушиваясь к своему шестому чувству или внутреннему голосу, я решил пойти в школу-студию. И случилось так, что я поступил и ни секунды не жалел за 4